Левел 5.
«Итакин?» — спросил женским голосом телефон. «Обедает. А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из Госнаба должны были программное обеспечение привезти?»
«Я», — ответил Саша, — «только я лучше тоже в столовую пойду».
«Как к нам идти, знаете? 620-й комната от лифтов налево по коридору.
Доберусь», — ответил Саша. В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела. Они шумно, с присвистом дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью. Не то «Огонька», не то «Уголовного кодекса». Из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй — борщ и чай. Кормили в госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты. От прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата. Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту. Для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем. Но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча. Под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделывала кренделя. Один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище. Саша подумал, что если бы он играл в спай, то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать правого. Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов, седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне, стоял со стаканом в руке, он только что начал говорить тост. «Друзья, мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется 20 лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный миг». Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся, наоборот, был за столом самым незаметным, и только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок, правда, тоже незнакомых. «Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульяныч – лучший пилот госплана, и недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым». Вокруг опять зааплодировали. Несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине. Он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком. «И это еще не все», — продолжал Седой. «Кроме F-15 и F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель F-19 «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования. Осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши. И теперь этим пользуемся мы все». «Да уж хватит бы», — застенчиво буркнул виновник. Встал другой пилот. И у этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича. «Вот тут наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный миг. А ведь кроме этого, он, к примеру, 4500 раз разрушил локатор под Триполи. И если мы все ракетные катера посчитаем, да еще и аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет. Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновича знаю, может быть, получше других. Уже полгода с ним в паре летаю. И сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на F-15 шел. А машины это, сами знаете, не из простых. Чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее, подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: Вася, запомни, не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду. Ну, я неопытный был тогда. А с гонором, чё это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на F-16 весь Персидский залив облетал. Да. Ну, сели мы по кабинам и дают нам команду на взлет. Взлетали мы с авианосца «Америка». И задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малый на автопилотах. А там у Бейрута локаторов штук 8. Наверное, ну, все вы там были. 11, сказал кто-то за столом. И еще всегда 25-е миги патрулируют. Ну да, в общем, дошли на малый, метров на 50 с выключенными прицелами, а как километров 10 осталось, перешли на ручное, набрали 400 и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись. Выпустили по Амраму, сделали противоракетный маневр и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось, это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малый, и так бы дошли спокойно. Но я тут идиот, заметил 23-го мига и пошел за ним. Дай, думаю, задвину ему сайдвиндер в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Но я уже прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле, так нет, стал смотреть, как этот 23-й падает. А потом гляжу на локатор, а на меня уже Са-2 идет. Кто пустил, не знаю. Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, сказал парторг. Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: помеху ставь. А я вместо тепловой, это на F нажать надо, на C жму. Ну и, значит, получил прямо под хвост. Нажал на F7, катапультировался. Опускаюсь, смотрю вниз, а там пустыни и шоссе. На шоссе машин какие-то, и меня на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю, мать честная, Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж, я думаю, кто быстрее. Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной, чуть другого цвета и на 0,5 сантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть. В метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки. «Ну нет», — пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу он никогда и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх. И Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате. «Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек», — сказала она. «Нехорошо выходит». Саша вернулся за подносом. «Всем отделом стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьмы Ульянович. «Помните? Тогда покойный Ешагубин подходит к нам и спрашивает: разве, говорит, F-15 на одном моторе может лететь?» И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил? «Ну, хватит, правда», — конфузись сказал Кузьма Ульянович. «Нет, я скажу, упускай». Дальше Саша не слышал. Все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать, поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением, но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окошко, перепрыгнул через щель в полу и со всех ног кинулся к медленно поднимающемуся куску стены с большой облезлой раковиной. За ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.